«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти і намацувати, як любить казати Максим, білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Дмитро Лукашук. Наша сьогоднішня гостя – актриса, співачка Анастасія Шпаковська. Я все перелічив. Актриса, співачка, може бути, ще щось додати?
Можна ще додати, коли хочеться, можна додавати. Буду вдячна.
Анастасія, вельми серйозне питання. Ви часто, там, порабівши ще свої справи, сідаєте у там, фатель там, з кубочком конячку і думаєте, так, а зараз, Настя, будемо з тобою розважати про національну ідею.
Ну, от так от прям глобально розважати про національну ідею, наверное, вообще нет. Тобто, мені кажется, що... Ну, это задача каких-то министерств, людей, которые что-то решают. Мы можем просто разважать о том, что происходит вокруг нас, обсуждать, думать, куда развиваться, куда расти, куда мы идем, а нужно ли напрягаться.
У вас складывается уражение, что вот белорусы – это такая уже сформованная нация. Те все ж таки, как некоторые стверджают, они вот до народа не доросли, а это такое насельничество территории.
Мне кажется, что мы находимся на стадии какого-то перепутья. То есть есть ощущение того, что сейчас, возможно, мы можем стать нацией, а можем ее не стать. То есть ощущение такого нашего выбора персонального, нашего консолидации персональной. Скорее так.
А кто вот может подштурхнуть, каб яны правильно зрушили, ведаете, як ты тривола, ты на конях, стяжинки, пойдешь туды, пойдешь сюды, станешь нацией, не станешь нацией. И тут кто тут? Анастасия Шпаковская со своей некой такой черговой проникненной песней, якая подкажет, да, вот только туды. Ти, скажем, певный спектакль, с яким вы вышли до людей, и так послухают, о, только туды, вот до нации нам треба рухаться. Вот кто, як, что можно зробить?
Я со своей стороны четко обозначила в своем творчестве свою гражданскую позицию. Можно послушать любой из 6 альбомов группы НАКО, и обязательно найдется что-то такое, что ответит на вопрос, как я вижу наше будущее, как я хотела бы, чтобы вели себя мои родные белорусы, как я бы хотела, чтобы развивалась наша страна. Все это есть в моем творчестве. Я не вижу смысла мне сейчас озвучивать это еще раз. И мне кажется, что главная задача сейчас для того, чтобы двинуться в нужную, как мне кажется, сторону, это быть вместе, это объединиться. К сожалению, происходит то, что люди, находясь на одном берегу реки, умудряются между собой грызться и враждовать. Поэтому у нас нет цельности, и мы поэтому все разрознены. И, я считаю, что это главное достижение 25-летней диктатуры, то, что нас разрознили, и мы этому поддаемся. То есть нас посеяли вражду, и мы как бы это съели.
А никогда не возникало такого ощущения, когда вы смотрите на свой паспорт, что это?
По поводу паспорта и по поводу гражданства и принадлежности к этой земле у меня никогда не возникало вопроса. У меня периодически возникает вопрос относительно социума, в котором я живу. Вопрос примерно в голове звучит так: угораздило ли тебя здесь родиться, или в конце концов, что я здесь делаю? Потому что ощущение гниения такого вот прямо изнутри всего того, что я вижу вокруг, то есть что происходит в образовании, что происходит в науке, что происходит в творчестве, в искусстве, но ощущение такого запаха падали со всех сторон. И, конечно, логично приходит в голову вопрос, что я здесь делаю. А в 90-е, мне кажется, национальные идеи и то, о чем я говорю, объединиться, сплотиться, она была более активная, и позиция была более активная. Мы можем вспомнить эти митинги, эти толпы, которые собирались для того, чтобы отстоять свою страну. Вопрос в том, там, стоит ли объединяться, не стоит ли объединяться, но он очень такой философский на данный момент, потому что я, во-первых, не социолог, не экономист, но как бы я все равно наблюдаю за тем, что происходит у меня в стране. Я считаю, что ну, можно рассматривать всяческие варианты, но, безусловно, не объединение с Россией, потому что это ну, в той России, которая сейчас находится у нас под боком, объединяться, ну, это просто самый большой абсурд, который может произойти, самая трагическая вещь. А в том, чтобы создать какой-то, может быть, экономический союз с какой-то европейской развитой страной, мне кажется, это было бы преимуществом для нашей территории. Что?
Примерно с кем?
Ну, Польша. Ну, то есть, в принципе, я могу скинуть много примеров, но они не реализуются, потому что мы там не
очень... А если со всем Евросоюзом сразу?
Это было бы идеальный вариант, но насколько я чувствую ситуацию, как не специалист, как просто человек, мне кажется, что это единственный такой вариант, чтобы не совсем окончательно загнуться.
Слушайте, а идеальная страна вот для вас это какая? Вот как вот, вот смотрите, вот приезжаете в ее столицу, в аэропорту, выходите, вдыхаете воздух, понимаете, вот хорошо было бы, чтобы Беларусь
вот
была...
Мне такая, кажется, Швейцария вот может послужить таким хорошим примером.
Беларусь должна стать Швейцарией.
Ну, было бы хорошо.
Наста, вы сказали про то, что вот отчувается от ну, шмат учим, от чего литературу, ну, кстати, там может быть, культура, мастерство, адукация и все остальное, вот это вот пах такой не вельми приемный. Те люди, якія ў гэтым жывуць, тыя людзі, якія вот да гэтага даводзяць і гэтым вот думаю, што так і трэба. Вот ім некая там нацыянальная ідэя, беларуская, яна патрэбна ўвогуле ці не трэба?
Мне сложно говорить за всех. Я понимаю, допустим, вот хорошо знаю свою среду, и я знаю, что многих людей вообще это не волнует. Но это проблема персонального выбора, персональной какой-то самоидентификации. И я разговариваю часто с подростками. У меня сыну 13 лет, и я знаю, что у них у всех идея свалить из страны, поскольку они не видят в ней перспектив, и они, когда, допустим, я с ними говорю, давайте сделаем там, ты день белорусской мовы, будем разговаривать только по-белорусски. Они говорят, а зачем, если мы будем валить отсюда? То есть вот такой вот как бы план. Я говорю, а кто останется, а что мы будем делать? Ну, люди, которые выросли, родились в этой среде, в которой мы находимся сейчас, они не видят перспектив, они понимают, что они выросли при Лукашенко, родились при Лукашенко, и они не хотят умереть при Лукашенко, они хотят какой-то другой жизни, они хотят увидеть мир, они выезжают там, ну, в ту же Варшаву, куда-то подальше, они видят совершенно, как меняется картинка, и, ну, и я их понимаю, я им ничего не могу предложить, я им, ну, у меня нет никаких аргументов сказать, ребята, подождите, давайте сплотимся, что-то поменяем, может быть, вы поменяете, мы не смогли. Ну, как бы, я не знаю, что мне им сказать. И говоря про себя, про свою среду, я понимаю, что многим абсолютно все равно, многие как-то столкнулись, какой-то печальный опыт, и они вообще эту тему закрыли, потому что ну, это какое-то донкихотство там, с ветряными мельницами идти сражаться. А дети, подростки, вот они вот так вот думают. Мы сейчас живем в таком мире, что если вдруг тут по взмаху какой-то волшебной палочки вдруг станет Швейцария, я не вижу никаких сложностей, не находясь на чемоданах, приехать сюда обратно. То есть не находиться в режиме ожидания, а просто вернуться домой.
Каждое поколение поляков устраивало восстание и накопленных там этих эмигрантов, которые ждали на чемоданах там. И даже после Ярузельского, да, там. То есть как бы огромная была штука. Сейчас вы можете посмотреть на эстеблишмент польский. Там куча американских людей. Ну, в смысле, поляков с американскими...
Но поляки с национальной идеей, с национализмом, у них вообще все очень круто завернуто. Это, наверное, из ближайших примеров самая националистично настроенная нация. Они себе, ну, карты поляка тоже, им зачем это все надо? Они за своих и будут идти до конца, и это очень круто.
У белорусов такого нет, правильно?
У белорусов, ну, я с трудом представляю себе и, там, политического беженца в другой стране, в процветающей, живущей. Но, возможно, конечно, в любом случае, как человек развитый, адекватный, помнящий свои корни, он будет давать своему ребенку читать литературу, он будет следить за событиями в своей стране. Но прямо так сидеть на чемоданах, ну, мне как-то сложно представить, что это значит.
Мы просто говорили, я крыху далей разовью думку Макса, говорили про то, что в некольких наших программах прогучала такая думка, что белорусы, у них есть такая рыса, вот они, когда зъезжают у иншую краину, вот, скажем, те же самые поляки, мы уже не говорим навод про китайцев, которые куды б не приехали, Чайнатаун повсюль там побудуюсь. И они неяк вот заховывают, гуртуются, там все так. А белорус приезжает, озирается так, тут говорят на этой мове, ходят в эту ковярню, робят так, робят так. И буквально проз год, проз два, уже белоруса нема, а есть мясцовый жихар. То есть, они ассимилируются. И они, як мага хутчэй, імкнуцца адмовиться от своей белорускости, от усяго, и сказать, я вот, я тут так само той же самый француз, такі ж самы немец, те американец. А ваш сын, вот які марыць звалить, и які каже, что а навошта мне белорусская мова, калі он звалит, здійсніцца эта мара его, он застанется белорусом, ці вот он так вот мимикрируя, и вот стане громадянином той краины, таким же самым французом, калі он звалит куда-нибудь там у Францию, ці американцам, калі у США.
Но мой сын, благодаря моему непосредственному участию в его воспитании, будет все равно интересоваться белорусской культурой, событиями, происходящими на его родине, будет все равно знать белорусскую мову и будет все равно белорусом. Но это не значит, что он не впишется в среду. Это не значит, что он не сможет быть таким же, как и его братья по стране, в которой он окажется. То есть... Здесь вопрос только в персональном выборе и в персональной самоидентификации. Если стыдиться того, что ты почему-то родился здесь, если не уважать ни своих предков, ни свою историю, ни свою землю, ни свою природу, ну, тогда, как бы, да, ты прикидываешься французом, американцем, немножко хыкаешь иногда только, а так как бы сходишь за своего. А но я не вижу в этом смысла.
А? Стыд есть?
У меня нет.
Не, ну, вообще есть.
Стыд? Чего?
Ну, за то, что вот белорус, вот как-то это вот, ну,
нет.
Не очень
пристойно. Мне кажется, что вот одно из национальных идей, которое можно как-то тоже продвигать и продумывать, как одно из ответвлений, это гонор, это честь, достоинство того, что ты белорус. И
белорусам не стыдно.
Нет, и, ну, это странно, странно в принципе, если вы приехали из России, сидите в столице Беларуси и белорусам говорите, то есть вам не стыдно. Ну, то есть нет.
Это хорошо.
Но.
У нас уже хотя бы есть гонор, что мы не из России. Когда за межой там пытаются, там вы из России? Нет, нет.
Но это же тоже, это же на самом деле очень жуткий момент в России. Ну, просто страшнейшие вещи происходят. Все, что связано там с этой организацией сети, это, ну, это просто дикость, которая в 21 веке, ну, не входит. Нет, уже никакие.
Я просто спросил вот в связи с чем. А в России внутри самой, там же еще 21 республика существует, то есть как бы там еще 21 Беларусь. Они такие большие, там, на 5 миллионов, ну, Татарстан самый большой. Но у них там у всех, вот как бы с чувашами, с кем-то начинаешь общаться, с башкирами. Вот у них у всех есть очень похожее ощущение своей второсортности, стыда за то, что ты вот башкир. То есть, допустим, у нас на факультете учился башкир, который всем доказывал, что он не башкир, потому что он как бы выглядит как башкир. Да, темные волосы, у него красивое такое, ну, азиатское монголоидное лицо, но он его стеснялся, потому что, ну, он не русский. Вот, у белорусов такая штука есть, нет?
Ну, мы никак не выдаем себя, сходим тоже за своих. Это вы в Москве учились?
Да.
Ну, в Москве понятно, потому что понаехало, там же у вас очень много, и я так понимаю, что люди всяких других национальностей и разрезов глаз, лишний раз мелькающие у славяна, у славянской внешности людей, они, наверное, вызывают какой-то дискомфорт, потому что, ну, насколько я понимаю, у вас есть с этим сложности. Очень много людей приезжает, хотят зарабатывать, и Москва – это одно из немногочисленных мест в России, где это можно попробовать сделать. Еще в тюрьме.
Тюмень.
Я поняла, да.
Настя, про вот творчество, я все же таки, вот вы сказали, ну, а, нет, есть два питания про вот шмат, мы уже так само чули про необходимость, не так, чтобы как громадство все же таки объединялось, сгуртовалось. Ну, вот я просто пригадываю опошний украинский Майдан, калі вот пабілі дзяцей студэнтаў і на наступны дзень мільён на Майдане. А у нас там где-то там побили на некой акции. Ну, может, и правильно зрабили. А нема чего ходить, сидите дома, борщи варите. А, нечто там еще здарается. Ну, а Беларусь сидит себе и думает, а, ну, там вот такое здарилось, а мне бульбочку треба ехать копать. Угу. Что может объединять нацию? Ну, нацию, ладно, хай будет.
Ну, тут вот вы затронули вопрос, самый для меня такой болезненный, на который я больше всего эмоционально реагирую, потому что... Когда мы в состоянии никак не отреагировать на события, которые, когда людей садят в тюрьмы, когда людей избивают, когда у нас ну, происходит куча диких совершенно для Европы 21 века вещей, а мы сидим такие, ай, ну, как бы меня не касается, и хорошо, там пронесло. Видимо, вот эти вот политические все потасовки, которые случаются там редко, но случаются у нас в стране, они не вызывают сочувствия, потому что люди в основной своей массе запуганы. Люди боятся лишний раз что-то сделать, чтобы не потерять там свою там маломальскую работенку, там эту копейку. Но это, в принципе, та черта, которая на каком-то генном уровне уже есть у этой национальности. А если мы вспомним, допустим, забастовки там, тунеядцев, когда уже конкретно происходит с людьми финансовые там, такие передряги, люди в состоянии объединиться и не спрашивают, там, на какой мове ты размовляешь, там, за Лукашенко ты не за Лукашенко. Они видят, что творится ерунда просто, и выходит сразу много тысяч человек, легко собираясь просто по темам, которые у них животрепещут. У нас, видимо, за 25 лет настолько общество приняло вот этот вот груз, что оно не надеется что-то изменить. И даже то, что кого-то будут несправедливо сажать в тюрьму, избивать, наказывать, преследовать, это не воспринимается как позыв к действию. Это воспринимается как... Ну, сейчас чуть-чуть подождем, сейчас все пройдет. Сейчас вот они там немножко там пометелят и выпустят, и все как бы будет опять хорошо. А когда касается непосредственно тебя, люди могут объединяться. И главная мысль в том заключается, что проблема с донести до людей сознание того, что они люди, которые могут что-то изменить в своей стране. Вот это вот то, что надо донести, потому что мало кто в это верит.
Вот про донести, вот то, что я так само хотел спытаться. Все ваши 6 альбомов, ваши песни, ну вот это как зворот, как заклик до этих людей, у тым лику и объединяться, и отчуть себе человеком, как был гонор. Ваши роли, ваши спектакли у театры драматичным, так само некие посылы для того, как люди ну, почали разважать и про нечто думать. А докричаться-то такое отчувание, что и не отрымливается?
Ну, здесь вопрос спорный, потому что я не революционер и не кандидат в президенты. У меня не должно случиться того, что, ребята, я написала песню, поднимаемся. В любом случае есть отклик, в любом случае... Люди не чувствуют себя одинокими в своих каких-то сомнениях по поводу устройства жизни в своей стране. И я понимаю, что это не напрасно. И просто я и там еще десяток людей, это немного творцов для страны с 9-миллионным, там чуть больше населением. Надо больше, надо... Оно не может быть больше, потому что ну, это вне программы государства. То есть все, что делается в культурном... культурной прослойке и на виду для масс, для тех, кто смотрит телевизор и представляет мир себе таким, как им рассказывает БТ, ну, они вообще не знают про мое существование. Они видят там прекрасно танцующих девушках в венках, все хорошо думают они, какая революция, с кем объединяться. Поэтому здесь и важно нам, находящимся, ну так грубо говоря, в андеграунде, быть вместе хотя бы между собой, а не раздельными единицами. Потому что каждый потихонечку там что-то делает, и не дай бог шаг вправо, шаг влево, там начнутся комментарии, там когда же ты сдохнешь, кто это, там, блин, что она несет, там уберите. Ну, то есть вот это вот начнется муть вся, которая людей, которые думают одинаково, все равно начинает разъединять.
Вы упомянули несколько раз о том, что вот за 25 лет белорусы вот как-то приучились к плохому, отучились от хорошего. А раньше что-то было, ну, вы считаете, что до Лукашенко было лучше? Или когда-то было лучше? А можете вот как бы вот назвать какое-то время, когда, с вашей точки зрения, здесь все было по-другому? Люди объединялись, были какие-то там гражданские инициативы?
Вот мы коснулись 90-х. Я, во-первых, тот человек, который вырос при Лукашенко, и мне так скорее уже детство и какие-то хроники, которые я смотрела. Если мы говорим про 90-е, то у меня было полное ощущение, что эти люди могут за себя постоять. Видя там эти фотографии с митингов, видя, как люди со счастливыми лицами верили в то, что они могут что-то изменить. Я понимала, что и понимаю, и это не 500 человек, которые там с трудом собираются сейчас. Mm-hmm. То есть это были люди, объединенные верой, гордостью своей за свою родину, своей нации, и объединенные абсолютным пониманием, что они готовы менять то, что их не устраивает.
А вот успех Александра Григорьевича на выборах, ну, там, во втором туре он получил, я просто все время про эту цифру думаю, получил 80%. Вы никогда не думали о том, что люди, которых видят на фотографиях, скорее всего, ну, там, 80% это получается сколько? Это 8, в 4 из 5 случаев каждый, вот...
Ну, у нас Александр Григорьевич на всех выборах получает 80%.
И, я говорю только про первый.
И, ну, как бы это хорошая традиция была заложена. Хотя тогда, конечно, это были другие выборы, и мы все это прекрасно понимаем.
В первом туре он получил 40%.
Я знаю некоторых людей, уже они находятся в зрелом возрасте, которые голосовали за Лукашенко тогда, в этих первых выборах. Они, ну, как бы не очень довольны своим выбором. И что ими тогда руководило? Почему они поставили на... молодого, там, усатого, бодрого селянина, как бы я затрудняюсь ответить. Возможно, он просто сильно отличался от других, от того же Кибича. Шушкевича не было там уже. Кибич, кто еще был?
Ну, во втором туре уже не было.
В первом туре был.
Шушкевич, Поздняк.
Вот. Почему они сделали такой выбор? Это как бы, ну, не ко мне вопрос. Я за... это не могу никак отвечать.
То есть получается, что вы считаете, ну, с вашей точки зрения, белорусы были другими.
Абсолютно.
И это, они были другими, ну, условно,
недолго.
С 91 до 94 года, 3 года.
Да. Но для меня, во всяком случае, если бы тогда этот выбор был другим, ну, и не в сторону Кебича, наверное, опять же, насколько я могу судить об этом. Мне просто было тогда 14 лет, там, в 94-м. Я просто никогда не забуду погоню на Доме правительства, бело-червон-белый стяг, и я понимаю, что это было бы европейское развитие страны, это было бы совершенно другое государство.
А вот, вот статья Поздняка в «Литературе и мастерстве» это как-то вас затронуло?
Я не читала. Я как-то мне не интересует Поздняк после того, как он... Ну...
Не, это первый его артикл, какие вот...
Про куропаты.
Не, я не читала.
Окей.
Я так само, вот мне сказал аргумент свой один знакомый человек, який у 94-м годзе проголосовал за Лукашенко. Аргумент гучал так. Тады ж аккурат таки сгорели усе советские уклады, все сберкнижечки погорели. А Лукашенко пообяцал, я вам это все верну телевизорами, холодильниками, но верну. И люди сказали, ну проголосуй за его, хай хоть холодильник мне дадут, а то ж ничего не будет. И далей, вы пригадали акции недармоедов, на якія вышли тысячи людей. И поравнаем с акциями у обороны незалежности, на якія вышло несколько сотен человек. Такое чуванне, что у гэтых людей национальная идея, что и у тыя часы в 90-е годы, что и зараз, это каб холодильник был полный. А все остальное как-то...
Ну, если мы будем говорить про народ в общей своей массе, то это, в принципе, так и есть. Показатель экономики, развития экономики любой страны – это отношение государства к детям, к старикам, к животным, да? Что мы видим, как бы, в любой из перечисленных социальных прослоек? Мы видим, я много ездила в детские дома, я знаю, что там творится. У меня дети учатся в школе, я знаю, что там творится. Мы знаем, сколько у нас получают пенсионеры и как доживают свой век пожилые люди, как они, оказывается, никому не нужны, как их выгоняют из больниц, чтобы они умирали дома, потому что больше 5 дней они их не хотят держать при любом диагнозе. Просто говорят, все уже, куда уже там тебе 80+, иди домой уже умирать. Про животных мы можем сейчас говорить тоже долго, как последняя история. В Пинске 2 нашлись бешеные собаки, и в итоге убивают вообще все, что движется в этом городе, массово, жестко, просто, ну, зверство происходит. О чем мы можем говорить? В любом случае, мы понимаем, что люди хотят есть, люди хотят достойно зарабатывать, люди хотят комфорта. Это первое, что простому человеку надо. А потом уже, если он, ну, как бы развит, опять же, это как бы дело каждого. Там, в какой среде он воспитывался, кто были его родители, вообще с каким миром он столкнулся. Интересоваться ли ему там мовой, историей, там, цикавиться некими падениями вокруг своей страны, краины. Это все его уже дальнейшие действия. Конечно, люди хотят есть. И Александр Григорьевич каждые выборы очень хорошо это тоже как бы озвучивает. И это основная тема, что эти телевизоры все еще я вам подарю скоро.
А можно сказать, что белорусы – это такой уникальный, ну, не уникальный, но такой народ едоков. То есть, как бы, нет, белорусы есть едок, вот, и он, как бы, хочет есть. И все, что выходит за рамки, ну, как бы, вот, интересов, ну, вот, еды, да, это вот, как бы, вот, все лишнее. А да, и как он хочет есть? Он очень, он, как бы, ему сказали, мы тебя накормим. Если у него возникает какое-то доверие к тому, кто его накормит, то, в общем, на этом вся политическая жизнь и заканчивается.
Ну, я бы так примитивно уже про белорусов не говорила, но в любом случае человек, когда он голоден, он как, будет...
Слушайте, я хожу, тут очень много людей на улице с лишним весом. Чего они голодные-то? Как бы...
Вот. Ну, то есть тут... Может быть, у них сахарный диабет. Может быть, это от плохого питания.
До сахарного диабета еще
доедут. Может быть, они просто много съели бульбы.
Ну вот,
до сахара... Мы можем как угодно здесь шутить.
Просто вы так, нет, просто вы так говорите, что им нечего есть, и у меня ощущение, что это...
Но я не говорю буквально.
Африка
я
и Сьерра-Леона. Том... Да здесь нет Сьерра-Леона. Как бы, ну, еды полно.
Я не говорю буквально про то, что там люди делают кашу из коры и берез. Угу. Мы не имеем в виду голод в прямом смысле этого слова. Ну, в 21 веке вообще очень сложно представить, если мы не находимся там в Азии или в Африке, такого... что прямо вот у тебя там хлебушка не найдется погрызть, но это как-то уже слишком, мне кажется, было бы. А вопрос в том, что люди хотят работать и зарабатывать. Люди хотят проживать свою жизнь не просто пахаючи для того, чтобы было на бульбочку, а хотят что-то себе купить, хотят куда-то съездить. И давайте не будем забывать, что мы живем в 21 веке, в веке интернета, открытых возможностей для всех. Ты можешь зайти и увидеть, как живет кто угодно. И в любом случае ты начинаешь думать, а почему я получаю $200 в месяц? Почему я даже подумать не могу, чтобы за свою зарплату поехать куда-то отдохнуть? Ну, то есть это странно, даже посчитав эти цифры, сложив их, ну, как бы на еду, да, ну, на еду, там, как говорит президент, там, что там на хлеб, кефир у вас же есть, в чем проблема, никто же не голодает. Ну, как бы и в этом ключе говорить о Беларуси как голодной нации, ну, конечно, забавно. А в том, что многие не могут позволить себе элементарных в 21 веке вещей, в этом отношении голод, конечно, есть, и он чувствуется. И даже посмотреть, вы обратили внимание на то, что люди как бы там полные, хотя я никогда не замечала, что у нас много полных. А я вижу только, что люди очень хмурые. Я вижу, что люди все такие...
Полные,
если хмурые. Полные хмурые люди, объелись просто. Если ехать в общественном транспорте, в метро, там, в троллейбусе, ну, это просто дикость какая-то, какие лица у людей. И, мне кажется, злые люди и объединяться не могут, и не хотят, потому что они обозлены. А злятся люди почему? Потому что они несчастливы. Никогда в жизни счастливый человек не станет злым.
Ну и все-таки на завершение хотелось бы удокладнить один момент. Вот вы на початку нашей размовы сказали, что национальную идею повинны, может быть, там сформулировать или дать нам некие там отповедные министерства, чиновники, там сверху повинно пойти. А не может такого быть, что вот послухали мы песню Анастасии Шпаковской и раптом, о, а вот тут вот у гэтым вот куплете, вот у гэты сказ, это ж вот, вот она национальная идея. И давайте вот, и одному, один одному передал, и пошла она у народа, и весь народ раз, там, в очи загорелись, и пошли до светлой будущей с такой национальной идеей, вознявшей ее на штандар. Ну, те со сцены она прогучала, театра я маю на увазе. Вот творчий человек не может стать генератором и автором национальной идеи?
А любой человек может. Наверное, опять же, если говорить про себя и про свое творчество, действительно, я в своих песнях закладываю многое из того, что я вижу, должно как бы призывать объединяться людей. Но здесь мы сталкиваемся с другим, и это возвращает нас опять в начало разговора по поводу способности вообще быть вместе. С тем, что возникают вопросы, подождите, Шпаковская, национальная идея, подождите, она же по-русски поет, там, допустим. А вот там, скажите вы, вот у нее есть там белорусскомовная песня. Так, подожди. А, она работает в Горьковском театре, а он же русский. Куда там, какая она национальная идея? А, подождите, Шпаковская. Блин, точно. Это же та, которая там то-то, то-то сделала. То есть мы не можем воспринимать меня с моими мыслями, чувствами, песнями в чистом виде. Найдется куча-куча ответвлений, что я не буду устраивать людей. То есть мысль в чистом виде у нас завуалирована какими-то условностями. И мы... Ну, мне сложно представить там Артура Вольского, который написал песню, и все поднялись. Все равно найдется кто-то, кто скажет, блин, а что там он? А что там это Саука Дыхрышка? Что там? Все равно найдется кто-то, вот я про это объединение говорила, что нам нужно отбросить условности и просто быть объединенными одной мыслью, одной целью, одним желанием, несмотря ни на мову, ни на какие там какие-то русизмы, белорусизмы. Мне кажется, что даже на какой-то национализм сейчас, который, возможно, такой вот сейчас идет его развитие, оно может быть опасное, потому что очень много совершенно других взглядов людей. Очень много людей, говорящих только по-русски, воспринимающих нормально там русский мир. То есть мы разделили себя на очень многие ответвления и не можем быть вместе движимы одной мыслью. Не дай бог сейчас расцветет у нас национализм, все заговорят по-белорусски, и какие-то русскоязычные люди будут стоять где-то в поле и кричать «Путин, помоги!». То есть мы находимся в очень таких сложных обстоятельствах. И я еще раз говорю, что персональное дело каждого – подумать головой как бы стратегически вперед, либо как бы разбираться и искать блохи как бы у каждой персоны, рассыпаться на какие-то нюансы, на какие-то мелочи.
И тем не меньше. Национальная белорусская идея от Анастасии Шпаковской. Ну, хай, может быть, у адпаведности, с якой яна живе, ти хотела, каб жила, ти, может быть, хотела, каб вся, весь белорусский народ у адпаведности с этой национальной идеей жил и развивался. Или что мы не скажем, что это от вас?
Ну, по-перше, я думаю, что это... нейтралитет, незалежность, гонор, адукация. Ну, мабуть, все. Чотири пункти. Досить? Увогуле, гэта складанае пытанне, таму што нацыянальная ідэя, это ж не вау, появилась идея. А это же вельми, вельми широкий шлях, який мусить пройти нация. И он не может складаться там с одного, двух, трех пунктов. Это, ну, на мою думку, немагчыма.
Ну, поспробуем. Все ж таки, как немагчымае здарылася и зрабілася магчымым. От Еврорадыя и от Сымбальбай. Адмысловый кубочек, такі, дадатак да вашай татушачкі вот на той руцэ, адзін да аднаго. подарунок, каб все ж таки гонор, незалежность и все остальное было в нашей стране и вело ее до светлой будущей. Анастасия Шпаковская, Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.